Мы продолжаем. 13.33 в Москве и Петербурге. Напомню про соцсеть ВКонтакте, про телеграм-канал «Радио Спутник», про трансляцию на Рутюбе. Все к вашему, так сказать... Пожалуйста, пользуйтесь для того, чтобы задавать вопросы, слушать и смотреть прямой эфир. Ну что, к вашим услугам. Слово «услуги» у меня вылетело из головы. Собственно, оно имеет прямое отношение к нашей следующей теме. Будем говорить об ипотеке. Банки предложили Центробанку, ЦБ, свой вариант регулирования ипотеки по очень низким ставкам, которые сейчас выдаются в рамках совместных программ с застройщиками. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России, направленном в регулятор в ответ на публикацию доклада ЦБ о рисках льготной ипотеки от застройщиков. То есть, другими словами, мы все знаем с вами, да, что банки и застройщики создали схему. Вот есть льготная ипотека, там, 7%. У покупателя квартиры есть возможность купить квартиру, жилье с еще более низкой ставкой, но квартира тогда, получается, стоит дороже, так сказать, первоначальная стоимость. Но это как бы устраивало всех, и застройщиков, и банки, и покупателя. Банк России не согласился с такой схемой, сказал, что очень рискованна эта история, и предложил целый ряд пунктов ограничения вот такой вот льготной ипотеки. Ну и, соответственно, банки теперь обращаются к регулятору со своим вариантом регулирования этого вопроса. В частности, финансовые организации предлагают сделать как бы не потолок, обратный потолок, да, минимум, ввести минимум для ставок ипотеки от застройщиков, ипотека от застройщиков. Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте разбираться, в чем суть предложения банков и насколько, так сказать, и что не устраивают банки в действиях регулятора, в оценках регулятора?
Ну, на самом деле, я думаю, что нужно сначала, наверное, все-таки оттолкнуться от того, что беспокоит регулятора.
Давайте, хорошо, давайте, давайте.
Проблема, наверное, гораздо глубже, да? Первое, что не устраивает регулятора? Ну, по сути, квартира стоит, например, 6 миллионов. Это тогда, когда объект будет завершен в строительстве. Да? Mm-hmm. Значит, застройщик продает этот объект за 10. Mm-hmm. Вопрос простой. Вот в итоге, после того, когда этот объект будет завершен, его строительство будет завершено. Что будет на рынке с ценой на этот объект, если он на 40% на самом деле сейчас на рынке дешевле? Но это не самое страшное, да, как бы эта ситуация рынком может быть урегулирована. Проблема в другом, в том, что по факту вот сколько денежных средств собственных вносит покупатель? Покупатель вносит 10%. А что будет, если рынок, вот так же, как на вторичном рынке на сегодняшний момент, уже произошла коррекция цен примерно на 7-10%. До лета следующего года, по прогнозам большинства аналитиков, цены скорректируются еще примерно на 10%. То есть реально рынок вторичный, он понизится где-то совокупно на 15, 25, 30%. Вот, естественно, весь платежеспособный спрос, он может с первичного рынка переместиться на вторичный, если цена там настолько существенна.
Ну да, привлекательнее, да? Конечно, ничего себе 30% да. Разница, безусловно.
Что в этой ситуации будет происходить с жильем, которое купили люди? Да, у них платежи сами по себе не очень большие по ипотеке, но тело кредита-то все равно большое по выплате. И получается определенный дисбаланс. То есть реальная цена на 30-40% на этот объект, который еще не построен, она реально ниже. Человек купил по цене выше. И вот что здесь не устраивает Центробанк? не устраивает простая вещь. Если человек откажется от покупки этого объекта, этой квартиры, то что потом с ней делать? То есть, грубо говоря, вот в случае, если разница в цене на вторичном рынке на готовое жилье и ценой на первичном рынке на аналогичные объекты, которые еще не сданы, будет процентов 30-40, произойдет реальный дисбаланс, то есть человеку лучше потерять свои 10%, которые он внес в виде
первого платежа, да.
По ипотеке, угу. Да? Вот. И отказаться от этого объекта, потому что он на вторичном рынке все равно на 30%, даже с потерей своих 10%, сможет купить жилье дешевле и уже сейчас начать им пользоваться. Вот я думаю, что это вот основные риски, которые на сегодняшний момент существенно пугают Центробанк как регулятор этого рынка.
Но справедливо, так как я же не эксперт, и наши слушатели не эксперты, но то, как вы вот описали ситуацию, как бы опасения Центробанка кажутся разумными.
Дальше, значит, что с этими квартирами, не построенными еще, будут делать банки? Ну, очевидно, что если вторичный рынок на 30% дешевле, то продать эти квартиры потом они смогут только в лучшем случае на 30% дешевле, когда они будут достроены. А что это значит? Это значит, что вся модель финансирования строительства, которая осуществлялась этими же самыми банками, либо другими банками, я имею в виду проектное финансирование, оно не факт, что приведет к доходной схеме, которая приведет к окупаемости этих кредитных продуктов. Я имею в виду проектное финансирование со стороны банков. В сегодняшний момент же как финансируется строительство? Сегодня стройка финансируется за счет кредитования банками, проектного кредитования банками, а после окончания строительства, по сути, банк получает погашение этих кредитов, ранее выданных на строительство, со стороны застройщика.
Да, за счет ипотек, да?
Ну, за счет, по сути, да. Скажем так, раскрытия эскроу-счетов, а ипотека – это уже инструмент рефинансирования. То есть, грубо говоря, человек, он уже ипотеку давно платит, да, то есть новых денег в схеме не появляется, то есть только за счет раскрытия эскроу-счетов, на которых лежат вот эти стопроцентные взносы стоимости недвижимости, наполненные деньгами по ипотеке.
Сложно, Константин, простите,
Сложно, я понимаю, но просто вот не понимая этого, очень сложно понять. То есть, грубо говоря, банк не сможет покрыть те расходы, которые он понес на проектное финансирование этого строительства. Застройщик банкрот, банк банкрот. А что с этим делать Центробанку? А Центробанк будет опять брать деньги из бюджета, скажем так, либо Дом РФ
на погашение
территории, либо из, собственно говоря, денег, связанных с банкротством банков, да, и в этой ситуации очевидно совершенно, что эти деньги никогда не вернутся, только часть этих денег вернется. Поэтому, риски у банков высокие в этой ситуации, возможной коррекции цен. Риски Центробанк видит, и эти риски у банков, и в том числе у застройщиков, потому что все, что происходит, все-таки должно продаваться по реальной рыночной стоимости. Тогда только можно более-менее все риски нивелировать, которые возникают и в проектном финансировании, и в ипотеке, чтобы эти деньги не были потеряны внутри банковской системы. А всех сейчас это устраивает, потому что в этой ситуации не все понимают до конца все риски. Ни застройщики не понимают до конца потенциальные риски, если рынок качнется вот так сильно. Ни банки не понимают до конца все проектные риски, Ну, Центробанк на самом деле ведет систему.
Вот простите, пожалуйста, Константин, да. Очень сложно, правда, разобраться. Еще в присутствует терминал.
Может быть, зададите вопросы.
Вы все правильно. Тут скажите, что касается вопросов. Вы описали схему, которая существует, на которую влияет нынешняя ситуация. Ведь, собственно, из-за вот этих скачков с ценами может, так сказать, происходить то, что вы так подробно описали. Центробанк говорит, давайте теперь, значит, будут надбавки там с первоначальным взносом 10-20%. То есть он хочет повлиять на ситуацию, которая существует как бы без вмешательства. А как регулятор, простите за тавтологию, может урегулировать этот вопрос? Вот те меры, которые предлагает ЦБ, они насколько там эффективно отразятся на ситуации, которая как бы существует сама по себе, насколько я понял?
Ну, ЦБ на самом деле сейчас любое вмешательство ЦБ приведет к росту, скажем так, себестоимости ипотеки. Угу. Да? Два способа на самом деле. Первый способ – это увеличить первоначальный взнос, сказав, что это будет 30%, например. И второй способ – это все-таки сказать, что ниже определенного уровня ипотечная ставка быть не может. Угу. Ну, например, ниже того уровня, на котором сегодня установлена субсидированная ставка со стороны государства. Да?
Но это, собственно, то, что предлагают сейчас банки Набиуллиной, например, да? Ну, в смысле финансовой организации, Центробанку. Вот они это и говорят. Давайте введем минимум для ставок по ипотеке от застройщиков. Пойдет ли на это регулятор?
Ну, я думаю, что регулятор может на это пойти. Нужно просто более тщательно проанализировать, к чему приведет тот или иной, там, самый нижний уровень, условно говоря, регулирования процентов. Вопрос в другом. В том, что размер первого взноса, к сожалению, он не достигает той цели, которой хотелось бы, чтобы можно было достигнуть. Что будет происходить фактически? Ну, человек будет идти, получать просто потребительский кредит на нехватающую ему сумму, еще под более высокие проценты для первого взноса. Ну, условно, у него есть 10%, а 20% он будет брать еще потребительский кредит, и потом все остальное, на всю остальную нехватающую сумму будет брать ипотеку. Ну, в этой ситуации это не снижает потенциально риски возврата заемщикам ипотечным, то есть покупателям квартиры в новостройке, назад этой квартиру, условно говоря.
Ну да, для того, чтобы купить на вторичке, правильно я понимаю?
Ну да, да. То есть этот вопрос, к сожалению, не решается, потому что он будет, опять же, закрываться вот потребительскими кредитами, которые еще больше ухудшают ситуацию и платежеспособность человека, потому что потребительские кредиты сегодня предоставляются еще под более высокие проценты. Если мы говорим о понятном режиме использования этого кредита, да, то есть для внесения в качестве первой части погашения первого взноса. Uh-huh. Второй момент. Само по себе увеличение процентов, с моей точки зрения, это разумное ограничение, да, нужно просто определить, какие риски в итоге будут, которые сохранятся на этом рынке. И Центробанк сможет, в принципе, совместно с банками оценить потенциально, что будет происходить на рынке при определенных снижениях и коррекции цен. То есть для Центробанка и банков страшно не абсолютный размер снижения, цены на недвижимость, а краткосрочно быстрый, да, процесс снижения цен на недвижимость. Грубо говоря, за год снизилось на 30%. Угу. Вот это плохая история. Потому что люди же, взяв ипотеку, они уже частично ее погашают, выплачивают проценты, и тем самым уже снижают свои риски невыплаты.
Ну, понятно, да, вот это понятно как раз. Скажите, пожалуйста, вот мы все о банках, о регуляторе и совсем вообще не говорим о застройщиках. А, собственно, может быть, каким-то образом повлиять на застройщиков, да, поумерить их аппетиты в стоимости квартиры и в прибыли, которую они получают?
Ну, знаете, я думаю, что у нас, к сожалению...
Полминуты буквально, Константин Николаевич.
Сейчас модель привлечения денежных средств, она просто порочна, потому что человек должен принести 100% от стоимости квартиры и сидеть 2-3 года на попе ровно и ждать. Вот как бы эта модель, она плохая, при этом продолжать выплачивать проценты по ипотеке. Я думаю, что было бы разумнее гораздо вот все риски на этом рынке перераспределить от обычных граждан, эти риски перераспределить на застройщиков и банки. О чем идет речь? Ну, хочет человек купить квартиру через 3 года, в еще не построенном объекте. Ну, зачем нам получать от него гарантию 100% от стоимости этой квартиры? Пусть он принесет 10 или 15% от стоимости. За ним гарантированно закрепляется эта квартира. И по окончанию строительства он ее получает через ипотеку. Да? Ну, для этого, естественно, он должен сейчас уже пройти оценку своей платежеспособности.
Ну, да, риски.
По ипотеке,
да.
И одобрение. Да, да. Уже при внесении вот этих 10-15%.
Спасибо, вот услышали. Модели. Да, услышали. Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев был с нами на прямой связи. Константин Николаевич, прошу прощения, так сказать, что обрываю на полуслове. Впереди просто еще одна важная тема, а это оказалось больше, там, чем мы предполагали.